Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в студии Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, член Совета фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Татьяна, вот продолжая тему, вот эту действительно очень больную, как ребенку говорить о его болезни, особенно если, что называется, дела идут не очень хорошо, да, и перспективы не очень радужные. Вот ты сказал, что они больше понимают, чем мы можем себе представить. Но как им говорить об этом? То есть ты считаешь, что они действительно должны знать все, что происходит, и как бы даже если это совсем какое-то такое фатальное?
Я бы очень хотела, чтобы ни в коем случае, уважаемые слушатели, не восприняли это как какое-то указание к действию, да, там, единственное возможное. Но я думаю о том, что с ребенком следует говорить. И бывают ситуации, которые довольно нередки, о том, когда родитель уже после ухода ребенка, после того, как ребенок, к сожалению, покидает этот мир, они с сожалением вспоминают какие-то ситуации, когда сын или дочка явно хотели об этом поговорить. И, наверное, такое естественное, может быть, желание родителей было как можно быстрее перевести тему, сказать, ну, что ты об этом думаешь, нет-нет-нет, вот мы с тобой, там наступит лето, мы поедем отдыхать, или мы выйдем из больницы, и будет у нас другая жизнь. Мне кажется, нужно быть всегда очень осторожным в таких разговорах, потому что важно все-таки не вывалить наше взрослое понимание, да, и наши какие-то взрослые концепции, наши взрослые страхи, а все-таки стараться идти от ребенка, от его понимания, от того, что он хочет и к чему он готов. Собственно, как и со взрослым человеком. Есть один такой хрестоматийный пример, он немножко смешной, когда одна из медсестер паллиативного отделения, она разговаривала с мальчиком-подростком, который там, в какой-то момент взял ее за руку и сказал, скажите, пожалуйста, что меня ждет? Был рецидив, и ну, там были какие-то серьезные обсуждения на эту тему, говорить ему, не говорить, и вдруг он говорит, что же все-таки меня ждет вечером, и что будет со мной дальше? Она напряглась, но решила уточнить, что он имеет в виду. Говорит, а что именно будет дальше вечером, если на ужин будет картошка, а я все-таки очень не хотел бы ее есть. Ну, как бы разговор был немножко о другом, да, вопрос был о другом. Но это шутка шуткой, в которой есть доля правды, потому что нужно все-таки стремиться к понятному выражению переживания. Для кого-то это может быть рисунок, для кого-то это может быть какая-то игра, как повод поговорить, потому что для многих детей это действительно хорошее пространство выражения каких-то вещей, иногда абстрактных очень, которые они, может быть, не могут выразить словами.
То есть ты, на самом деле, вот твой ответ, он не в том, что вот рассказать немедленно ребенку, что он уйдет, да, а в том, чтобы дать выход его чувствам каким-то образом.
Я думаю, что самое главное — это быть с ребенком в том состоянии и в том переживании, в каком он есть. Нам очень страшно бывает всем, нам взрослым, и в том числе и нам, сестрам, находиться с ребенком рядом его переживания. Потому что мы тоже, к сожалению, не всегда идеальны, и не всегда мы имеем возможность там, поступать так, как нам кажется правильным, как нам бы хотелось. Но иногда, возвращаясь вот к примеру Кости о стуле и салфетке, вот мы можем дать понять словом ли, взглядом ли, жестом ли, что мы понимаем его, и он не один. Мы не собираемся ему говорить о каких-то вещах, уводя его от его переживания, но мы как можем с ним готова в этом быть. Но нужно быть действительно готовым быть.
Ну вот ты упомянула уже то, что митрополит Антоний Сурожский говорит о важности молчания, но не случайно, что это говорит именно митрополит Антоний Сурожский, в том смысле, что это очень связано с верой, с неким взглядом в глубину человека, с пониманием того, что в том числе человек не уходит в никуда, не вычеркивается из списков мироздания, даже когда уходит из этого мира. А вот для тебя лично вера в Бога какую роль в этой работе играет? Как подспорье или как что, я не знаю, как связано одно с другим? Если связано, конечно.
Подспорье — это слишком маленькое слово для того, чтобы ответить на это. Ну, для меня отношения с Богом — это все в этой работе, потому что, собственно, эта работа, она, наверное, не только и не столько про медицину, но потому что она про отношения, потому что все, что я могу сказать, это что Бог присутствует в наших детях и в разных ситуациях, и крайне тяжелых, и каждый раз он с каждой семьей снова и снова проходит свою Голгофу.
Я вот думаю, что человеку верующему это понятно, а вот если нас слушает человек неверующий или просто только наблюдающий за миром веры, то, что ты говоришь, требует какой-то расшифровки. Как ты это переживаешь? Что значит, что Бог присутствует в наших детях?
Есть вопрос, который, я думаю, рано или поздно встает перед каждым человеком, и в той или иной форме либо он касается человека лично, как-то касается его судьбы, его семьи, его знакомых, может быть, либо это вопрос, который встает перед человеком как, ну, какая-то экзистенциальная такая категория размышления. Это вопрос о смысле страдания. И, наверное, внутри этого вопроса один из самых сложных и больных вопросов — это вопрос о страдании невинных. Или вопрос о страдании детей. Его, наверное, можно приравнять. И я не дерзну никак сказать о том, что я знаю ответы на эти вопросы, потому что это какая-то тайна взаимоотношений между Богом и душой, при этом не так важно, сколько человеку лет. Я глубоко убеждена, что и новорожденный ребенок, там ребенок совсем маленький и взрослый, они имеют, каждый из них, свою историю взаимоотношения с Создателем. И я не знаю, смогу ли я ответить на этот вопрос, как расшифровать вот это Божье присутствие в болеющем и страдающем, особенно когда это дети. И масса вопросов, возникающих у родителей, наверное, прежде всего, но не только у родителей. Почему? Почему он страдает? Почему человек, только пришедший в мир или проживший очень короткую жизнь, почему он этот мир покидает и почему он умирает? Или почему он так жестоко страдает? Почему, я не могу сказать, но я вижу и верю, а, наверное, даже когда-то и знаю, что в этом страдании Христос каждому из наших детей. Наши мамы, которые видят эти страдания, а Божья Матерь с ними, которая присутствует и проживает это.
Потрясающе.
Ты знаешь, я тебя слушаю, сижу, реву уже несколько минут, не могу решиться что-нибудь задать, какой-нибудь вопрос, поэтому у меня такой невольно взрывается вопрос, как ты все это выдерживаешь?
Да я не выдерживаю. Ну, это же не я. Не мне выдерживать и не выдерживать это. Это не мое дело, выдерживать или не выдерживать. Ну вот поставил Бог на это место. Ну, вот пока есть его воля и надежда, будем работать.
А тут еще такой, наверное, подвопрос. Некоторые реаниматологи, например, не любят, чтобы родители находились с детьми. Говорят, что родители мешают им лечить детей. Вот какое твое мнение? Должны родители находиться в реанимации?
Даже у тех реаниматологов, с которыми мы работаем, и у нас присутствие родителей разрешено, кроме того, что на ночь мы просим их пойти все-таки отоспаться. Даже у наших реаниматологов есть очень разное мнение на этот счет. Но как минимум есть несколько важных сторон в ответе на этот вопрос. Один из них, наверное, такой чисто практический. Представим себе такую ситуацию, что ребенок попадает в реанимацию, и родители не пускают совсем. Как, к сожалению, еще продолжается такая практика в некоторых больницах, в некоторых городах, насколько я знаю, от тех семей, которые от нас уезжают и, ну, переводят их по месту жительства. Родитель не видит своего ребенка, к нему выходит доктор, сообщает какие-то сведения о состоянии. Человек приходит через день, через два, через три. И может так случиться, что состояние ухудшается у ребенка, например, и ему в какой-то момент говорят: ну, зайдите, так и быть, мы вас пустим там на 5 минут проститься. Родитель приходит, и мало того, что это время он провел без ребенка вообще, не имея возможности ни взять его за руку, ни просто погладить его и поцеловать, так он еще может видеть его очень изменившимся внешне в силу каких-то физиологических процессов. И у любого родителя возникнет, естественно, вопрос, что вы сделали с моим ребенком. Хотя, может быть, за это время там проходили какие-то, ну, к сожалению, там, естественные для течения этого заболевания вещи. Когда родитель видит это сам, и когда родитель видит не только изменения внешние, да, и изменения в состоянии, ну, слава богу, там не все дети, попадающие в реанимацию, умирают, и есть те, кто там находится в тяжелом состоянии, потом, к счастью, оно стабилизируется, и они переводятся обратно в отделение в свое и продолжают лечение. Но ну, родителю важно видеть, что происходит с ребенком и что делается докторами и какие действия, даже если они, может быть, там не так эффективны, что, по крайней мере, лечебный процесс продолжается. Но это такой внешний абсолютно момент. То, что я думаю, что действительно важно, это общение с ребенком, даже если это общение не может проходить на уровне вербальном, потому что бывает, что ребенок попадает в реанимацию, и его погружают в медикаментозный сон, он находится на аппарате искусственной вентиляции, но все равно ведь присутствие рядом родного человека, оно имеет огромнейшее значение и для ребенка, и для самого родителя. Потому что, ну, вот он. Я могу быть рядом с ним. И это, наверное, рискну сказать, что это продолжение отношений, конечно же. Вот в этом пребывании оно является. Поэтому я только за то, чтобы родители были и присутствовали. Есть те, кому тяжело очень психологически и физически, и мы там в силу своих возможностей и способностей всегда это стараемся как-то отслеживать. И там, если мама там или папа видят, что за ребенком у всех очень большой страх еще, что если они уйдут, то за ребенком перестанут смотреть. Нам иногда это бывает даже очень обидно, иногда смешно это или обидно, потому что, говорит, ну, я пошел, ну, вы там за Васенькой, за моим посмотрите, как будто бы отсутствие родителей, оно каким-то образом влияет на выполнение наших профессиональных обязанностей. И если родитель видит, что что-то происходит, да, там ребенок ухожен, полечен, и вне зависимости от его присутствия или отсутствия, он уже может позволить себе даже пойти попить кофе. Это большое событие. И, конечно, там, если видим, что уже родители истощены, то там, стараемся им как-то мягко предложить пойти отдохнуть, там, поспать, может быть, пару часов, потом прийти обратно. Вот, и даже кто-то из них соглашается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, член Совета фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот ты сказала, что даже несколько обидно профессионалу слышать даже предположение, что вот если родитель уйдет, то за ребенком не будут следить, потому что ты здесь работаешь, и в твоих надежных руках можно ребенка оставить. Это меня к другому вопросу подводит. Мы часто говорим о выгорании волонтеров, о выгорании даже священников. Об этом сами священники говорят, и уж тем более. А это к вопросу вот Аниному, как ты справляешься? Ты так деликатно от него ушла, что не ты справляешься, но ты же работаешь. И вот есть даже такие ироничные ситуации с родителями возникают, да? Но ведь, надо полагать, бывают и более жесткие ситуации, бывает, наверное, и неблагодарность родителей там, тем, кто за его ребенком следит, тем, кто просто его ребенка не оставляет ни на секунду. И как тут быть? Как ты через эти ситуации проходишь?
Бывает все, конечно, и бывают и обвинения в наш адрес, и какие-то... Тут даже дело не только там в обидных словах, но просто в прямых каких-то... В прямой агрессии, да, и в прямых обвинениях. Но это не просто все. И не просто от этого дистанцироваться, да, как-то смотреть на это со стороны, но я думаю, что важно очень помнить, когда какие-то любые ситуации сложные случаются с родителями, там конфликтные или сложные, или по-разному можно их назвать, но всегда я напоминаю сама себе о том, что, во-первых, это редко, когда направлено лично на кого-то из нас. Это боль — это, ну, это кричащее раненое сердце, которое кричит сейчас так. Кричит, называя нас, там, может быть, самыми последними словами. Это иногда это боль, да, и крик в мироздание. Почему? Что? И оно может быть, да, в форме обвинений или каких-то... Ну, потоков ругани даже, например. Я думаю, что нам тоже важно вспоминать, когда мы с такими ситуациями сталкиваемся. Мы никогда на самом деле до конца не знаем, как бы мы повели себя, будучи на месте родителя. Если бы мы оказались сейчас там, где сейчас любой из наших мам и пап. Когда-то, да, мы делаем скидку на то, что ведь, ну, люди совершенно разные, иногда они не понимают того, чего происходит. Там, в силу ли образования своего, или в силу того, что они психологически истощены многолетней продолжительной болезнью, или еще какими-то проблемами семейными, которые происходят в это же время там со вторым ребенком, со здоровым, например, да, или с, может быть, там с супругом или супругой, потому что, к сожалению, болезнь ребенка не отменяет обычных наших общечеловеческих ситуаций и там и уходов из семьи, и подростковых возрастов и каких-то подростковых взбрыков со стороны брата или сестры болеющего ребенка. Очень много факторов. Нам важно помнить, что мы все люди, наверное, да, и нам, конечно, в этой ситуации как-то хорошо бы сохранить более-менее стабильность, да, и, по крайней мере, чтобы это не вредило. Но мы никогда не знаем, как бы мы вели себя на этом месте.
Меня очень зацепили твои слова. Я возвращаю нас этим вопросом к нашей профильной теме, к теме семьи. Обычно Таня делает, но тут приходится мне.
Я расчувствовалась.
Вот. Твои слова о том, что есть примеры, когда родитель пытается замотивировать ребенка на лечение, например, подарками, вот такими задабриваниями того, что каждый родитель, безусловно, делает и практикует в своей жизни. Я еще не встречал родителей, которые этот инструмент безотказно работающий не применяли бы. Я сам его, конечно же, применяю. При этом понимаю, и судя по тому, что ты говоришь, это меня в этом тоже убеждает, что это в каком-то смысле практика, ну, скажем так, мы ее можем счесть не вполне здоровой. А ты сама приводила пример того, что есть наблюдение, исследование, как можно с ребенком выйти на контакт, на мотивацию иначе, не через подкуп, скажем так, не через задабривание, а через какое-то вот через что? Через вовлечение, через какое-то через объяснение. Я эти варианты перечисляю, но мне внутренне кажется, что просто вот когда происходит такой вариант задабривания, значит, ошибка, грубо говоря, где-то раньше уже была в отношениях. Значит, они изначально не на... Ну, это очень грубо звучит, не на том строились, но, скажем так, значит, родители могли бы этого не допускать раньше, а не в момент болезни. Значит, это уже некая практика сложившаяся. Если мы эту практику поименуем не вполне здоровой, то я хочу тебя спросить о твоих наблюдениях за здоровой практикой. Вот ты же наверняка видела семьи, где, ну, правильное отношение выстроено, где родителям удавалось быть в контакте с ребенком, быть рядом, быть вовлеченным в болезнь и не обманывать, и не запугивать, и вести ребенка или за ним идти рядом, или просто идти вместе вот по этому пути. Как это выглядело на практике? Вот поделись наблюдениями. Что было именно хорошего?
Наверное, два слова скажу, что я ни в коем случае не хочу дискредитировать подарки, потому что все-таки радость, она тоже важна.
Само да. собой, не об этом речь. Я просто... Нет, мы согласились, что подарки должны быть всегда, и мы от них никуда не денемся. Вопрос в степени уместности, и чтобы они были по существу.
А то, знаете, мы так послушают нас люди и перестанут подарки обещать детям за операцию.
Нет, совсем не это мы хотим сказать. Мы вообще за разумность. Та ситуация, которую Татьяна описывала, и я, это ситуация скорее какого-то прибегания к подаркам как единственному и последнему, ну, может, даже не последнему, а единственно работающему средству. Хотя на самом деле, я так понимаю, что опыт просто показывает, что есть и другие пути.
Мне приходит на ум одна история, которая, наверное, такая будет показательная, чтобы на этот вопрос ответить. Я скажу так, что к сожалению, таких примеров близости, какой-то настоящей близости между родителем и ребенком, их не очень много. Что тому причиной, наверное, можно даже отдельно и долго об этом говорить, почему это так. Я абсолютно согласна, что ситуация болезни, она в каком-то смысле маркер. Она обостряет, обнажает те отношения, которые уже складывались там, в семье на протяжении какого-то периода времени. Но, несомненно, конечно, болезнь может быть, как ни странно это прозвучит, сейчас такой благодатной почвой для сближения и для улучшения даже отношений внутри семьи. Ситуация, которая очень конкретный пример, который сейчас мне приходит в голову, это в первом московском хосписе тоже был мальчик, подросток, мне кажется, 12 или 13 лет. Его лечили какое-то время в онкологической клинике, и потом, к сожалению, все методы доступные на тот момент, они были исчерпаны. И было принято решение его перевести в хоспис. Мама долго очень сопротивлялась этому, но в конце концов согласилась с единственным условием, что сыну не скажут, где он находится. Первый московский хоспис – это взрослый хоспис. В те времена еще можно было туда класть детей, просто сейчас ситуация чуть изменилась. Но не говорить мальчику, что он оказался в хосписе, было довольно сложно и практически невозможно, потому что у всех сестер и врачей были бейджики с надписью о том, что это за учреждение. Там, ну, не заметить, ну, было невозможно. Мальчик был очень сообразительный, и несмотря на то, что были предприняты какие-то колоссальные усилия для того, чтобы вот эту легенду поддерживать, то есть бейджики снимали, все закрашивали, там что могло быть, по-моему, на второй или на третий день он сказал: «Мам, подожди, у меня есть вопросы». Он такой: «Да, сынок, я тебя внимательно слушаю». Мама была очень мужественная, и она была готова к открытому разговору. Говорит: «Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас с тобой находимся, это что?» Ну, такое подозрение, что это хоспис. Ну, понимаешь, вот тут вот одна половина — это хоспис, а другая половина — это не хоспис. Он говорит: «Какая половина? Подожди. Здесь химиотерапии делают?» «Нет». «Здесь облучение делают?» «Нет». «Здесь делают...» И он очень последовательно спросил о некоторых там манипуляциях, которые в условиях хосписа действительно не проводили. Мама сказала: «Нет», он говорит: «Так, ну это значит, что здесь не лечат». Закрыв глаза и сжав зубы, мама подтвердила, и он говорит: «Так, ну все-таки значит, мы в хосписе». «И это значит что?» — спросил мальчик. И это был трудный момент, но...
Не то слово.
Когда мама все-таки поговорила с ним, и они... произнесли это вслух, произнесли вслух о том, что да, его болезнь, к сожалению, не поддается никаким методам лечения, и он, как ни странно, страхов у мальчика было гораздо меньше, чем у мамы, потому что его интересовало там, сколько это может продлиться, сколько времени у него есть. Ребенку 13 лет. Его интересовало... там, какие лекарства он будет принимать и какие он не может принимать, может ли, как долго он сможет выходить на улицу гулять. И дальше, после этого разговора, такого трудного и такого эмоционально напряженного, когда они уже и поплакали, дальше их общение было совсем другим. Они говорили о смерти, они говорили о каких-то вещах. Мальчик хотел... проговорить с мамой, что бы он хотел, как бы мама себя вела после его смерти. Что бы она делала, как бы она о себе заботилась. Он попросил ее посадить розы в память о нем. И, ну, в нашей культуре это немного не... Я понимаю, что для кого-то, наверное, это может сейчас звучать слишком резким, но с какой благодарностью мама потом эти разговоры вспоминала и хранила их как одну из самых больших драгоценностей, потому что она говорила о том, что никогда мы не были настолько близки. Они читали вслух, сейчас я не вспомню, какую книгу, но какую-то книгу о загробной жизни, о чем-то там, мальчик с чем-то спорил, то есть это вот у них такой блокбастер был, что подожди, а как ты думаешь, это вот так или вот так будет? Но это было и одно пространство, в котором было много доверия, нежности и отношения к нему как к взрослому в том числе. И несмотря на, ну, на вот эти все трудности, рискнув, мама получила сына и его доверие и его теплоту. Мне почему-то тоже вспоминается опять Владыка Антоний, не могу его не вспомнить, но, наверное, многие слушатели знают эту историю, когда он разговаривал со своей мамой. У мамы был рак, и в какой-то момент тоже стало понятно, что вылечить его невозможно. И доктор, сообщив эту новость сыну, то есть Владыке Антонию, сказал: «Вы же ей не скажете?» Он сказал: «Почему не скажу? Обязательно скажу». «Ну как вы собираетесь это сделать?» Он приехал домой, поговорил с мамой о том, что операция на ее уровне, опять-таки, на ее языке, что третья операция, к сожалению, оказалась бесполезной, на что мама спросила, я умру? Он говорит, ну, видимо, да. Они поплакали вместе, и дальше он вспоминает об этом как тоже об очень благодатном и благодарном времени, когда ты понимаешь, что вот у тебя есть здесь и сейчас, и в это здесь и сейчас ты можешь вложить всю свою любовь, всю свою нежность, всю свою признательность. Тогда он еще практиковал как врач и принимал на первом этаже дома, где они жили. И он говорит, были, например, ситуации, когда я на приеме, и вдруг я понимаю, что такая тоска по маме. И я просил пациента подождать, поднимался к ней, обнимал ее, или мама звала меня в какой-то момент, сказала, я очень хотела бы тебя видеть. Но вот 3 года, по-моему, или 2,5 мама прожила после вот этого разговора. И это было совсем другое общение и другая близость.
Парадоксом сегодняшней программы является то, что, несмотря на то, что говорили мы о вещах чувствительных, драматичных, если не сказать трагичных, это все равно был светлый вечер, как ни парадоксально, благодаря опыту и рассказу нашей сегодняшней гости. Сегодня Татьяна Семчишина была у нас в гостях, медсестра детской реанимации, член Совета фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. В студии были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».